Здравствуйте, дорогие телезрители. Нет-нет, да и раздается вопрошание. Мол, конец света скоро? В основном он звучит из уст завистливых неудачников. Вон какой дом у соседа, а я в коммуналке. Тот отдыхает на берегу Средиземного моря, а я в гидропарке. Ну ничего, скоро светопреставление. На тот свет ни дом, ни деньги не перетащишь. А ну-то, конечно, правда. Но злорадность никому чести не делает. Отец Яков Кротов, несколько слов около этого.
Есть одно слово, которое любят издатели «Желтой прессы», издатели газетенок про трехголовых детей, про марсиан на кухне и так далее. Это слово «апокалипсис». Мы любим апокалипсис. Хлебом не корми, но если в газете заголовок, что завтра будет апокалипсис, я непременно куплю. Потому что, Господи, наконец-то можно будет не идти на работу. Слава тебе, Господи. Апокалипсис означает откровение, в переводе с греческого. Сама книга написана в традициях апокалиптической литературы. 2000 лет назад не было желтой прессы, не было триллеров. А желание напугаться, желание не ходить на работу было. И вот такие люди сочиняли эту литературу. Церковь долго думала, подключать ли апокалипсис к священному писанию. Очень долго, несколько сотен лет. В конце концов, все-таки вошло, как говорится в известном анекдоте. Но из множества апокалипсисов, которые были, не выбрана, скажем, третья книга Еноха, она не вошла в Священное Писание, а выбран апокалипсис Иоанна Богослова. Заметим, что это не апокалипсис, написанный любимым учеником, о котором говорит 4 Евангелие и автором 4 Евангелия. Его звали Иоанн, но он писал совсем не так, как автор апокалипсиса. Это и не Иоанн апостол Зеведеев, брат апостола Иакова. Это три разных Иоанна, и только средневековая психология, которая любила все соединять воедино, считала, что это один и тот же человек. Это, впрочем, не так важно. Важно то, что текст сам по себе написан чрезвычайно интересно. Он напоминает триллер, в конце которого не просто побеждает добро, а в конце которого еще появляется малость воскрешенное зло. В принципе, попытки высчитать по апокалипсису время конца света или определить, кто антихрист, кто новый Нерон и так далее, они предпринимались и предпринимаются, как мы знаем, по сей день. Но это все равно, что брать какое-нибудь стихотворение или поэму Шевченко или Пушкина и по ним пытаться понять, кто завтра будет президентом Америки. Я думаю, что это можно. Технически я могу сказать, как это сделать. Но это же будет вздор все равно. Это будет гадание на кофейной гуще. Самое интересное в апокалипсисе, что это традиционный текст. Это триллер в буквальном смысле слова. Человек знает за собой страхи, он их все вытаскивает, и Господь их все разгоняет. Самый первый страх верующего человека понятен. Моя церковь плохая. Мы в полной тьме. И поэтому апокалипсис начинается с извлечения на поверхность грязного белья семи малазийских церквей. Теперь это Турция, там вообще теперь церквей нету. Вот. Этот крыстолюбивый, этот жадный, этот распутный. Вот. Понятно, что это образы, но это правда о церкви, и не только о церкви в Малой Азии 2000 лет назад, но и обо всех нас. Мы ровно в той же самой тьме. И тем не менее, говорит апокалипсис, это не означает, что церкви нет, что Господь тебя предал, и Бога нет, и так далее. Это всего лишь навсего означает, что ты человек. В общем, это скорее хорошая новость. Ты не ангел. Ты действительно тот, кто способен любить, а способен и не любить. Вот с этим мы будем разбираться. И затем семь раз один и тот же образ – это как бы семь триллеров. Выходит какое-то зло из преисподней, из бездны, жуткое, жуткое, и потом выбегает маленький мальчик, раз-два, и зла нету. Это не семь эпох. Это одно и то же событие, описанное семикратно. Точно так же, как Господь в Евангелии, когда Он говорит «Царство Божие» подобно, и следует десяток притч. Это не означает, что это 10 разных царств Божиих. Это 10 разных притч об одном и том же царстве. И Апокалипсис – 7 разных рассказов об одном и том же конце света. И смысл их сводится к одному. Ребята, все будет хорошо, если вы будете к этому стремиться. Я могу все, говорит Господь, и вы можете все. С тем, что Господь может все, мы охотно соглашаемся. А вот насчет того, что я могу все, у меня есть целый ряд возражений, основанных на хорошем знании меня. И это знание не стоит выеденного яйца. Бог знает меня лучше. И Он видит во мне того, кто может остановить апокалипсис. Он видит во мне того, кто может быть среди 144 тысяч праведников. На самом деле, видимо, все человечество будет там стоять. Потому что каждый праведник, но каждый по-разному. И трагедия в том, что освободить из нас праведника иногда означает разрушить в нас то, чем мы так дорожим. Значит, давайте дорожить праведником себе. Давайте дорожить апокалипсисом. Он о том, что мы можем побеждать зло вместе с Богом. Давайте не подсчитывать когда, а смотреть, что мы можем сделать. И это не поиски огненного дракона и не подсчеты, кто антихрист, а это поиск человека, которому нужно помочь, это поиск мысли, которую нужно додумать, это поиск времени, который нужно провести с другим человеком. Вот что противостоит всем этим огненным озерам и серным дождям. Простая, нормальная, человеческая жизнь в раю и в Царстве Божьем.
Воспитание чад, в частности, о проблемах образования, вспоминаем мы с вами наш давний разговор, продолжая прослушивать видеоархив.
Забегая вперед и общо говоря об образовании, в прошлый раз мы подчеркивали с вами, что очень важно, чтобы все делалось со смыслом и в духе, когда и преподаватели, и самообучаемые понимали бы, чего ради это. Нужно четко осознавать. Вот общее образование – это что? И что значит образованный человек? Зрелый, в смысле готовый ко многому, готовый самостоятельно жить. На самом деле это капитальнейшая проблема. Мир этого разрешить не может. Мы отмечали с вами, что глубже всего отвечали на этот вопрос в таких сообществах, где образование не было сугубо функциональным, где оно не получалось для того, чтобы просто красиво и богато и легко жить, где образование рассматривалось как что-то самодостаточное, как ценность, которая позволяла неприходящим образом удивляться тому, как устроен мир. Почему такие красивые цветы, бабочки? И как это мы с вами, люди, можем ходить и жить на летящем и вращающемся комочке массы, которую называем Землей? Как писал Аристотель, любые настоящие знания, всякая философия начинается с удивления. Удивление – это очень мощный заряд обретения чего-то настоящего в жизни. В наши времена такие понятия, как удивление, восхищение, выдохлись. И поэтому образование не воспринимается как то, что выстраивает человека, как то, что позволяет жить полно и адекватно. Фундамент такого непонимания закладывается в нас уже в средней школе. Ну, не только у нас, повсеместно. Достаточно любого из нас спросить, а что ты вынес из своего среднего образования? Ну, кроме банальных навыков читать, писать, считать. Ну, нынешнему поколению считать уже не обязательно уметь, раз есть машинки. А скоро, между прочим, не надо уметь будет писать. Если есть компьютер, который преобразует звуковую речь в письменную, то а зачем тебе писать? Ну, разве что подпись поставить. А и правда, зачем? Так что же тогда мы 10-11, а скоро будет 12 лет делали в этой школе? Нет, ну, конечно, есть еще люди, которые чем-то интересуются. Кто-то, может, любит учебник по истории читать, карту выучивать наизусть, географическую. А кто-то не очень это любит. Но тогда, по большому счету, что там делать-то 12 лет? Я, конечно, утрирую сейчас. Школа, конечно, дает человеку хотя бы навык работать головой. Но сказать, что в школе наблюдалась какая-то преемственность, какие-то навыки, которые бы плавно вытекали один из другого, так, в общем, нет. Это, я считаю, в хорошей школе учился в 30-е. Конечно, благодарен своим учителям, которые душу вкладывали в свое дело. Ну, сейчас говорю общо и гротескно, но... А вот сейчас что осталось от школы? Ну, квадратное уравнение, может быть, и смогу решить, если мне формулу напомнят. Но спрашивается, а зачем я могу решить это? Это, может быть, надо, может быть, и не надо. Ты его выучил и благополучно забыл. Это квадратное уравнение. А в институте, как в старом анекдоте, в институте говорят, забудь школу, как кошмарный сон, в соответствии с известной репризой, а на работе забудь институт, как кошмарный сон. Когда я закончил Одесскую семинарию, поступил в Ленинградскую духовную академию, нам сказали, забудьте то, что говорили вам в семинарии. Я, конечно, опять утрирую, но, в принципе, это так. Потому что тому, чему учат в школах и в институтах, в жизни практически не бывает. То есть там и там ты 12-5 лет, соответственно, проводил лишь для того, чтобы получить бумажку. А просто так тебе выдать бумагу эту... Рука не поворачивается, пока еще. Потому что это свидетельство того, что ты эти 12 лет провел не зря. А если просто так ее дать, то получится, что не надо было эти 12 лет в школе проводить. Я вот в свое время был свято уверен, что надо учиться хорошо. Отличником, конечно, я не был, но всю жизнь удивлялся, почему мои однокурсники, особенно однокурсницы, государства Сомали на карте ищут в Южной Америке или в районе Антарктиды. Я думал, боже мой, как же так? А потом, через год, подумал, ну и что? А что с этим Сомали делать? Думала, какое-нибудь голубоглазое создание. Ей надо счастливо выйти замуж, и как можно раньше, за какой-нибудь... По тем временам новая «Жигули» 5-й или 6-й модели. И Сомали туда не вписывается. Вот, скажем, какая-нибудь Швейцария или Франция вписывается. Но знать, где она на карте, тоже вовсе не обязательно. Самолеты ты не водишь. А ямщик, как сказано в известном произведении, знает, куда везти. А если не знает, то денег не получит. А мы найдем того, кто знает. Вот и все. Поэтому здесь есть проблемы, и главный вопрос, по всей видимости, будет связан с такими категориями, как смысл образования, цель получения тех или иных знаний, мотивация привития тех или иных навыков. Конечно, в наших телебеседах мы в лучшем случае можем с вами говорить только о принципах и достаточно о голых выхолощных вещах. Мне мало чем представляется возможным наполнить вот эти утверждения относительно того, что вся система образования на сегодняшний день достаточно проблематична. Об этом не говорит только ленивый. И тут, собственно говоря, христиане тоже в арьергард системе образования. Дело в другом. Дело в том, что по существу нет серьезной альтернативы энциклопедическому подходу к образованию, который выработали просветители, деятели века просвещения. Ну, энциклопедический, вы знаете, означает буквально следующее. Образованный человек – это человек, который обладает знаниями информативного характера, то есть информацией в списке сфер. Список можно расширять, сужать, это уже вопрос вторичный. Эти сферы тоже не случайно берутся, они как-то связаны с тем, как устроен мир, потому что ясно, что как есть физический мир, то есть информация физического характера. Физическая, химическая и так далее. Так в XVIII веке химия, например, была значительно менее развита, чем физика. А вот математика была лидирующей дисциплиной. Но дело не в этом, дело в подходе. Дело в том, что образование – это упорядоченная система сведения об этом мире, которая применяется исключительно для того, чтобы человек в этом мире мог комфортно существовать. И какой-то глобальной цели при таком подходе нет вовсе. Есть просто энциклопедия, то есть система накопления все интенсивнее поступающих из разных сфер этого мира сведений. Дальше они там складываются, упорядочиваются, в принципе, как в библиотеке. И упорядочиваются не внутренне, не то, что человек глобальнее бы понимал мир. Нет, он просто больше знает про то, что там есть. Вот такой вот экстенсивный подход. Ну и количество сфер может варьироваться. Или между вот этими знаниями, сведениями могут возникать новые взаимосвязи, которых раньше не было. Просто вот обнаруживаются. Но дело в том, что энциклопедический подход к образованию несостоятелен тем, что он в первую очередь экстенсивен. Вернее, это даже не в первую очередь, а во вторую. А в первую очередь он не имеет внутренней цели. Знаете, как марксистские оптимисты писали о цели человеческого существования? Все более полное. И дальше начиналось все более полное приближение к истине, следовательно, в социальной сфере все более полное удовлетворение растущих потребностей. И на самом деле, вот это все более полное, оно заведомо в себе содержит исключение цели. Что значит все более полное? И куда это все потом девать? Ну, было у тебя два полных ящика информации, а будет третий полный ящик информации. А вообще их может быть 30 и 40, и они могут иначе устроены. Ну и что? А только то, что ты в этом мире и про этот мир будешь больше знать подробностей, которые для твоей жизни, по большому счету, ничего не значат. Потому что эти твои знания не отвечают на главный вопрос. А зачем это все? Смысл? Беда в том, что в сфере образования абсолютно исчез вопрос о смысле человеческого бытия. Этот вопрос был еще в средневековом образовании, но там уже возникло некоторое напряжение. А что первично, вера или разум? Понятно, что когда люди стали образовываться, они стали больше знать. А больше знать – значит больше уметь. Больше уметь – значит становиться могущественнее в отношении этого мира, чувствовать себя увереннее. Но и в этой плоскости возник тогда вот этот вопрос, этот экзамен, который Средневековье, в общем-то, не выдержало, породив из себя философию Ренессанса и нового времени, предполагавшую, конечно, отодвигание Бога ради себя любимого. Там тогда появилась идея не синергии, не сотворчества человека и Бога, а такой вот темный двойник этого синергического подхода. Просто человек тоже творец, конечно, и, в общем, это правильно. Но, конечно, творец номер два, но тоже творец. А поскольку творец номер один высоко и недостижим, то мы сосредоточимся на том, что умеет творец номер два, то есть человек. Что умеет номер один творец, это понятно, он умеет все. Но нам бы разобраться в результате его творчества. И вроде бы все правильно, но в этом смысле потихонечку все сосредоточилось на творце номер два. И отсюда вот это торжество индивидуализма и потребительства и так далее. И то, что мы имеем сейчас, это логическое завершение ренессансного взгляда на мир и на человека. и даже времени позднего Средневековья. Но что из этого выходит? Энциклопедический подход к образованию вообще-то приводит к тому, что образование все дальше удаляется от личностности. Образование по существу потеряло тот смысл, который содержится еще в буквальном значении слова «образование». Образование – это обретение образа. Образование – это становление. Так вот, система образования в своем нынешнем свете немало не способствует обретению образа. Никто никем не становится за счет того, что он получает образование в традиционной форме. Был абитуриент, а стал дипломированный кто угодно. Историк, филолог, физик, химик, прикладной математик и так далее. Ну а что с ним при этом произошло? Такого вопроса вообще не существует. Человек просто приобрел ряд знаний, умений, навыков, как это говорится. И теперь он умеет формально, под бумагой с печатью, умеет делать то-то и то-то. И все. А кто при этом перед вами? Что это за человек? Чем он дышит? Чем он напитался за это время, когда получал образование? Это совсем не важно. Это не наше дело. Мы просто выполняем социальный заказ. Он пришел, и мы ему накачали в чайник кучу положительной информации. Должным образом ее систематизировали, показали, как это применить на практике. Он себя как-то в этом попробовал. Мы ему за это поставили соответствующие оценки, по которым можно понять, хорош он специалист своего дела или не очень. Вот и все. Но на самом деле не все. Образование – это обретение образа. Это понятие гораздо глубже, чем просто усвоение определенной суммы знаний.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Итак, Маркион, о котором наша с вами речь, пытается полностью отмежеваться от дохристианского иудаизма. Дескать, супы отдельно, мухи отдельно. И, безусловно, смысл в этом есть. Ветхий Завет – это жизнь в рамках закона. Того нельзя, туда не ходи, с тем не общайся, этого не ешь, к тому не прикасайся. А христианство – это свобода во Христе. Главное правило – никаких правил. Более того, в истории Израиля там столько разных неприглядностей. От имени Бога – казни, убийства, геноцид. Давеча я общался с одним из наших херсонских адвентистов, причем не рядовых, он ведущий библейской группы. Так он всерьез считает, что Бог иудеев – не какой-то не Бог, а злобный сатана. Но это, конечно, его личное мнение. Адвентисты так не учат, тем более православные. Недоразумение по всему поводу возникает из-за чрезмерного преувеличения божественности происхождения Библии. Христиане забывают, казалось, само собой разумеющуюся истину. Библия кем написана? Самим Богом, что ли? Отнюдь. Библию писали люди, причем среди них и не очень хорошие. А может, и очень нехорошее, с присущими жестокостью, слабоумием, заблуждениями, комплексами, культурой или бескультурьем. Сама по себе Библия не является божественным откровением или, как принято говорить, Словом Божиим. Это протестанты так считают, но некоторые необразованные православные. Для любой традиционной церкви, будь то католическая, православная или нехалкидонитская, Библия – это продукт не божеский, а богочеловеческий. Да, Библия содержит божественное откровение, там оно есть. Содержит, но не является таковым. И когда верующие об этом забывают, происходит всевозможная конфуза. Невзоров, весельчак-атеист, открывает Библию и просто зачитывает оттуда отрывки. Мало не кажется. Более хлесткой дискредитации христианства не придумать. И правильно делает. Надо же как-то наивных христиан в чувство приводить. Ну вот и в самом деле, что же это за Господь такой, по воле которого Моисей велит собрать по 1000 человек с каждого колена, и вот 12-тысячное войско отправляется на Мадианитин и уничтожает всех мужчин во главе с 5 их царями. Города и селения Мадианитин, соответственно, предаются огню. Это книга чисел, 31 глава. Награбленную добычу, в том числе и плененных женщин и детей, доставляют Моисею. Но он в ярости. «Для чего вы оставили в живых женщин? Убейте всех детей мужского пола и всех женщин, познавших мужа, а всех детей женского пола, которые не познали мужского ложа, оставьте в живых для себя». Действительно кошмар. Если это Господь такое повелевает Моисею, то с таким Богом лучше вообще дела никакого не иметь. Но нет, не надо здесь людоедство Моисея и же с ним приписывать Всевышнему. В противном случае, действительно, Бог Ветхого Завета больше смахивает на дьявола. Не везде, конечно, местами. Уж очень не похоже это на образ распятого Христа, молившегося за своих палачей. Отче, прости им, ибо они ведают, что творят. А Маркион, к слову говоря, тоже застопорился на этой проблеме. И поскольку он старался быть человеком интеллектуально честным, выдвинул своеобразную гипотезу, что, мол, наряду со Всевышним был как бы еще один Бог, низшего ранга, ветхозаветный Бог. То есть все, что связано с историей дохристианского Израиля, это дела низшего башка. Конечно, сей вывод неверный. Проблема не в том, что ветхозаветный Господь непригляден. Опять-таки, далеко не во всех писаниях. Например, книга Ионы – вообще прелесть. А в том, что какие-то библейские авторы его таким изобразили. Ну, вы помните разговор Остапа Бендера с Воробьяниновым. «Киса, я хочу вас спросить, как художник художника, вы рисовать умеете?» Это перед тем, как изобразить картину «Сеятель». Маркион, безусловно, ошибался. Но он заострил и довел до какой-то полноты полемические и парадоксальные размышления Павлова корпуса, в то время как, по свидетельству известных богословов и текстологов, кафолическая экзегеза тех времен, да и в наше время не густо, некоторые высказывания апостола так и оставила без толкования, вот именно как раз те, на которые ссылались многие гностики, и Маркион в частности. К слову говоря, интересно, что Гарнак любил сравнивать Маркиона со Львом Толстым. Ну, вы знаете, Евангелие от Льва Толстого. Он убирал все чудеса, всякий мистицизм, все убирал, кроме любви. Так вот, Маркион был возглавителем не только школы или направления богословского течения. Он был основоположником общины целого церковного движения, основателем новой церкви. У нее была своя организация, свои принципы жизни, очень сильный миссионерский пафос. И хотя в дальнейшем церковь осудила Маркиона за такой вот экстремизм, но ведь и должное надо было ему отдать. Крайностей-то в тогдашней церкви было много, и диаметрально противоположное Маркиону отнюдь не лучше. Были христианские общины, которые представляли собой просто иудейские секты. Ну, вот тоже провозглашение иудеохристианами верности ветхозаветному авторитету. Отнюдь не лучший вариант. Получалось, чтобы стать христианином, надо не просто очень хорошо знать иудейскую историю, а следовать древним установлениям, обрезываться, совершать ритуальное омовение, делить пищу и все остальное на чистое, кошерное и скверное, и так далее. Тогда та же книга Левит, это что, руководство «Как жить»? Но апостол Павел-то более чем серьезен, когда возглашает, если законом оправдание, то Христос напрасно умер. Но что тогда? Книгу Левит выдрать из кодекса? Была и третья, не менее опасная крайность. Открытая дверь церкви в мир эллинистической культуры, в которую ввалилось множество новых проблем для церкви. Гностицизм, в частности, о котором мы уже немало говорили с вами, и еще поговорим, если даст Бог, в следующий раз. Всего доброго.